Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Аркадий Аверченко. Аукцион. В ясное летнее утро уселся я в экипаж, который должен был доставить меня в Евпаторию. Кроме меня в экипаже были заняты один прихорошенькой жизнерадостной белокурой дамой, в которую я после 20-минутной внутренней безмолвной, но ожесточенной борьбы с самим собой тихо влюбился, два молодым развязным господинам чрезвычайно активного вида. Моя мужественная борьба с самим собой продолжалась все-таки 20 минут, а этот молодой человек безо всякой борьбы в первые же 2-3 минуты всем своим поведением показал, что отныне единственная цель, единственное устремление его жизни — белокурая дама, и ни на что другое он не согласен. Тут-то и вышло между нами состязание, которое так блистательно завершилось битвой на аэроплане. Надо сказать, что вообще женщины — прихитрое проклятое бабье, и почти всю жизнь они устраивают свои делишки по принципу аукционного зала. Предположим, существует в природе металлическая резная ваза для визитных карточек. Никому в мире она не нужна, и ни одному человеку в подлунной не пришла бы в голову малая мысль зайти в магазин и купить ее. Но ее выставляют в аукционном зале, вы и тут все-таки не обращаете на нее никакого внимания, пока аукционист не провозгласил магического «Кто больше?» «100 рублей! Кто больше?» — орет аукционист. «1500!» — говорит ваш сосед. Вы вдруг загораетесь. Если он хочет ее приобрести, то почему и мне ее не купить? И бодро перебиваете 170. Сосед делается похожим на горящее полено, на которое плеснули керосином. 195. И 5. И пошла потеха. И кончается потеха тем, что вы отдаете все, что имели за душой, за вещь, о которой 10 минут тому назад у вас и грошовой мыслишки не было. Тащите ее домой, а в голове начинает ворошиться мысль, складывающаяся в знаменитую фразу крыловского петуха. «Куда она? Какая вещь пустая?» Вот так же и дамы. Они живут по принципам аукционного зала. Если человек один, он, может быть, и не посмотрит, а если двое, тут-то в самую пору и крикнуть «Кто больше?». Конечно, эта фраза произносится в самом высшем смысле, без всякой меркантильности. Так у нас и пошло. Когда мы уселись, Голубцов, так звали этого человечишку, заявил, что он счастлив, имея такую визави и прочее. Я постарался покрыть его заявлением, что хотя я и отвык от дамского общества, однако такое общество, как соседка, сократит путь по крайней мере в 4 раза. Суетная душонка Голубцов сбросил с рук довольно крупного козыря, заявив, что если у нее в Евпатории нет знакомых, он будет счастлив, если его скромная особа и так далее. А я сразу шваркнул по всем его картам козырным тузом. «Если вам негде будет остановиться, я устрою для вас комнату». Раздавленный Голубцов увял и осунулся, но ненадолго. «Я вам должен сказать, Мария Николаевна...» «Кажется так, Мария Николаевна, мерси, прихорошенькое имя...» «Итак, я вам должен сказать, что русские курорты отталкивают меня своей неблагоустроенностью. То ли дело за граница». «А вы были за границей?» «Огромный интерес со стороны Марии Николаевны. Сенсация!» «Да, я изъездил всю Европу. Исколесил, можно сказать». Безмолвное лицо Марии Николаевны, обращенное в мою сторону, как будто бы и кричало «Кто больше? Кто больше?» Я решил закопать этого наглого туристишку в землю, да еще и камнем привалить. «А вы, — ехидно спросил я, — в Струцеле были?» «Ну как же, 2 раза. Только он мне, знаете ли, не особенно понравился». «Кто? Струцель? А вы знаете, — отчеканил я, — Струцель — это вовсе не город. Это слоеный пирог с медом и орехами. Молоток аукциониста уже повис в воздухе, чтобы ударить в мою пользу, чтобы тем же ударом заколотить этого слизняка в гроб, но наглость его была беспримерна. «Благодарю вас», — холодно ответил он, — «я это знал и без вас. Но вам, вероятно, неизвестно, что пирог назван по имени города. Может быть, вы будете утверждать, что и города Страсбурга нет, только потому, что существует страсбургский пирог. Да, Мария Николаевна, в этом Струцеле, Верхняя Силезия, 36 тысяч жителей. Я даже имел одну замечательную встречу, о которой я вам расскажу когда-нибудь потом, когда мы будем вдвоем». Я был распластан. Распростерт во прахе, и колесница победителя проехалась по мне, как по мостовой. «Значит, вы хорошо говорите по-немецки?» — приветливо спросила Мария Николаевна.
«Ну да, как же? Как по-русски?»
«А не врешь ли ты братику?» — подумал я и вдруг стремительно наклонился к нему. «Вифель урмейнгер?»
«А? Чего?» — растерялся он.
«Это я вас по-немецки одну штуку спрашиваю. А ну-ка ответьте. Вифель урмейнлибергер?» Он подумал минуту, выпрямил свой стан и сказал с достоинством, которого нельзя было и подозревать в нем. «Видите ли что, молодой человек? Хотя я действительно говорю по-немецки, как по-русски, но с тех пор, как Германия, привив России большевизм, погубила мою бедную страну, я дал обет. Да-да, милостивый сударь, я дал обет не произносить ни одного слова на этом ужасном языке». «Так вы ответьте мне по-русски». «Постойте, я не кончил. Я дал обет не только не говорить на этом языке, но и не понимать этого языка. О, моя бедная страна!»
«Неужели вы так любите Россию?» — сочувственно спросила растроганная Мария Николаевна, и ее нежная ручка ласково легла на его лапу. «Кто больше?» — вопил невидимый аукционист, а у меня нечем было покрыть. Я обнищал. В это время с небес донесся до нас шум мотора. И прекрасный, изящный, похожий на стрекозу аэроплан бросил легкую тень на дорогу впереди нас. «О, милый, так выручивший меня аэропланчик! Если бы у тебя был ротик, и если бы это было возможно, я поцеловал бы тебя!» Все мы задрали головы и стали с интересом следить за эволюциями легкокрылой стрекозы.
«Вы когда-нибудь летали?» — обратилась Мария Николаевна.
«Конечно, к нему. Не ко мне, а к нему. Я всю немецкую войну летал. Ведь я же летчик».
«Что вы говорите? Ах, как это интересно! И вы встречали когда-нибудь в воздухе вражеский аэроплан?»
«Я сколько раз даже в драку вступал».
«Расскажите, это так интересно!» Руку свою она так и забыла на его лапе.
«Да что ж рассказывать, как-то неловко хвастать своими подвигами». Однако это похвальное соображение не удержало его. «Однажды получил я приказ сделать разведку в тылу неприятеля. Ну-с, подлил, как водится, в карбюратор бензину, завинтил магнета, закрутил пропеллер, вскочил на седло и был таков. Лечу, час лечу, два лечу. Вдруг навстречу на блерё немец. И давай он жарить в меня из пулемета очередями. Однако я не растерялся. Дернул выключатель, замедлил пропеллер, спустился на одно крыло к самому его носу, вынул револьвер, приставил к уху, говорю: «Сдавайся, дрянь такая». Он бух на колени. «Пощадите, — говорит господин». Но не тут-то было. Я его сейчас же за шиворот перетащил на свою машину, а его блерио привязал веревкой к своему хвосту, да так и притащил и немца, и его целехонький аппарат в наше расположение. Во все время его рассказа наше расположение было прескверное, то есть только мое, потому что глаза Марии Николаевны искрились восторгом.
«Боже, какой вы герой! Скажите, а меня бы вы могли покатать на аэроплане?»
«Сколько угодно», — беззаботно ответил этот храбрый боец.
«А вы меня не разобьете?»
«Как в колыбельке будете?»
«Впрочем, с вами я не боюсь. Вы такой мужественный. Когда же вы меня покатаете?»
«Хоть завтра. Только жалко, что в Евпатории у меня нет аппарата».
«А вы на всякой системе можете летать?» Небрежно спросил я, делая вид, что все мое внимание занято кружащимся над ним аэропланом.
«О, на какой угодно, но предпочитаю Блерио. На этой старушке я чувствую себя как дома».
«Ну, так вам, господа, повезло», — торжественно сказал я, простирая руку к небу. «Дело в том, что у меня в Евпатории есть два совершенно исправных Блерио, только что собранных и проверенных. Извозчик, мы когда приедем в Евпаторию? В 2 часа? Прекрасно. До 4 умоемся, переоденемся, приведем себя в порядок, пообедаем, а часиков 5 я вас повезу на аэродром. Сегодня же Мария Николаевна, он вас и покатает».
Никогда я не видел человека более расплющенного, чем этот жалкий Голубцов. Он пробормотал, что летает на бензине только фирмы «Нобеля». Я его успокоил, что у меня «Нобель». Он протявкал, что нужно еще проверить, какой сегодня ветер, сколько баллонов. Я его успокоил, что ветра никакого нет. Тогда он прохрюкал, что для полета нужно специальное разрешение. Я вогнал его на 3 аршина в землю заявлением, что такое разрешение у меня имеется. После этого он, подобно тому немцу, невидимого для глаз, упал на колени, сдался и просил его пощадить, заявив, что сейчас же по приезде его ждет куча дел и что освободится он только дня через 3-4, и то часа на 2, и то едва ли. Теперь он лежал распростертый у моих ног, а я ходил по нем, как хотел, топтал его каблуками, пинал носком сапога в лживую пасть, и рука Марии Николаевны уже, как хорошенькая ящерица, переползла на мою руку, и уже Мария Николаевна смотрела только на меня и даже чуть-чуть прижималась ко мне, а над нами парила мощная, так прекрасно выручившая меня птица. И ее огромные крылья, распростертые над нами, будто благословляли нас. Меня и Марию Николаевну. Марию Николаевну и меня. Голубцов представлял собой бесформенный мешок костей, будто он только что шлепнулся с аэроплана. Наконец-то невидимый молоток аукциониста стукнул в мою пользу, и я торжественно перед самым носом конкурента мог унести выигранную мною вазу для визитных карточек. А в общем, если бы не аукцион, на что она мне?